Глава вторая. Второе я. «Привет. Меня зовут Дейл Колтрейн. Как ты себя чувствуешь?» Андрея ничуть не удивило, что посторонний голос проник в мозг, минуя слуховой аппарат. К подобным фокусам он уже успел привыкнуть. Его удивляло только то, насколько легко он воспринимал все новое, с чем ему теперь приходилось сталкиваться буквально на каждом шагу. Сразу же по прибытии в статус он получил нейрочип, обеспечивающий возможность телепатического общения. «В статусе работают представители 45 космических рас», — сказал Алексей Александрович. «Разговаривают они более чем на 200 различных языках, поэтому телепатическое общение, не требующее переводчика, зачастую является наиболее удобным». Лурианин Ваторг просто коснулся кожи у Андрея за ухом, аппаратом, похожим на пневмошприц. При этом Андрей даже укола не почувствовал, только прикосновение холодного металла. «У меня сразу же появилась идея», — радостно возвестил он. «Если чипы телепатического общения получат все политики, то они не смогут обманывать друг друга во время переговоров». «В таком случае лучше уж раздать чипы населению», — прозвучал в голове Андрея голос Ваторга. Несмотря на то, что это было только иллюзия голоса, звучал он так же, как и в тот момент, когда лурианин поприветствовал гостя вслух на его родном языке. И народ будет знать, когда политики пытаются обманывать его. «Это не поможет», — уверенно заявил Андрей. «Политики никогда не говорят правду, и чем выше ранг политика, тем больший процент лжи присутствует в его речи». «Данная модель нейрочипа телепатического общения не дает возможности свободно копаться в сознании собеседника», — объяснил Андрею Алексей Александрович. «Телепатическое общение с его помощью возможно только при обоюдном согласии вступающих в диалог сторон». Вопрос о самочувствии также ничуть не удивил Андрея. В настоящий момент он абсолютно голый лежал в пластиковом цилиндре. К его телу было прикреплено не менее полусотни датчиков, разноцветных пластиковых лент с проводами внутри, тянущихся во все стороны, было так много, что можно было подумать, их использовали не для того, чтобы подсоединить к телу человека разнообразные приборы, а с тем, чтобы обездвижить его. Скосив глаза в сторону, Андрей мог видеть колдующих над какими-то незнакомыми ему аппаратами врачей. По большей части врачи были гуманоидами, но среди них находились и представители других рас. Один червь-лурианин, двое похожих на каракатиц-васкатов и еще кто-то, смахивающий на выросшего до невероятных размеров и научившегося ходить на задних лапах муравья, завернутого в сари из алого шелка. Как объяснили Андрею перед тем, как засунуть в прозрачный цилиндр, параллельно с введением в его сознание дополнительной личности будет проведено полное обследование нейрофизиологических показателей его тела, и в случае необходимости устранения дефектов. Андрей хотел было настоять на том, чтобы любое возможное лечение согласовывалось с ним. Но все происходило в таком невероятно быстром темпе, что он и сам не успел заметить, как был раздет и помещен в пластиковый пенал, после чего ему уже ничего иного не оставалось, как только лежать, наблюдать за суетящимися вокруг него докторами и ждать, чем все это закончится. Лежать, не понимая, что, собственно, происходит вокруг, было невероятно скучно. В голове было так тихо, что Андрей на всякий случай провел пальцем за ухом, дабы убедиться в том, что не потерял чип телепатического общения. Почувствовав под кожей небольшой плотный шарик, он понял, что просто сейчас всем не до него. Поэтому он несказанно обрадовался, когда кто-то наконец-то обратил на него внимание. «Дейл Колтрейн?» — мысленно переспросил Андрей. «Ты тоже с Земли?» Ответ последовал незамедлительно. «Да, Соединенное Королевство. Стратфорд на Эйвоне. А я из Москвы. Андрей Макеев». Андрей посмотрел по сторонам, пытаясь определить, кто из врачей вступил с ним в телепатический диалог. «Ты что-то ищешь?» Снова услышал он голос Колтрейна. «Да», — ответил он. «Тебя?» В ответ послышалось что-то похожее на сдавленный смешок. «Обрати взор на себя», — сказал Колтрейн. — Что? — Если я правильно ориентируюсь в ситуации, то в данный момент я нахожусь в твоем теле. — Что? — Андрей оторопел. — Поднеси палец к носу, — попросил его Колтрейн. «Зачем?» — снова спросил Андрей. «Ну что, тебе трудно?» «Да нет». Андрей коснулся указательным пальцем кончика носа. «Так и есть», — удовлетворенно произнес Колтрейн. «Я нахожусь в твоем теле». «Так значит, ты и есть тот самый агент, статуса которого я должен временно подменить?» «А, так ты мой дублер». «Да вроде как». «Жалко, я не могу взглянуть на тебя в зеркало».
«Зачем?»
«Ну так, чтобы иметь представление, с кем мне теперь предстоит сосуществовать». «Ты не волнуйся, я не всегда такой болтливый. Просто сейчас нам нужно познакомиться поближе, чтобы ты научился пользоваться моими знаниями и навыками. А после я забьюсь куда-нибудь в дальний уголок твоего подсознания и не стану высовываться, пока ты меня не позовешь».
«Да брось ты!» — мысленно махнул рукой Андрей. «Что за проблемы? Я сам согласился на то, чтобы к моему сознанию временно подсадили твою личность. Так что, как говорится, добро пожаловать. Чувствуй себя как дома».
«Спасибо», — с искренней признательностью произнес Колтрейн. «Давай в таком случае будем обходиться без лишних формальностей. Называй меня просто Дейл».
«Отлично, Дейл. Зови меня Андреем».
«Мне кажется, мы сработаемся, Андрей».
«Надеюсь, Дейл».